Глава седьмая. Мистер Макград отказывается от приглашения. Письма исчезли. Убедившись в том, что это факт, оставалось только принять его как данность. Энтони хорошо понимал бессмысленность погони за Джузеппе по коридорам отеля «Блиц». Всякая беготня приведет сейчас лишь к одному — к нежелательной огласке, а вовсе не к поимке вора. Он пришел к выводу, что Джузеппе перепутал письма, лежавшие в отдельном пакете, с другим свертком, в котором находились мемуары. А значит, поняв свою ошибку, он может повторить попытку добраться до рукописи. Энтони не сомневался, что события сегодняшней ночи были спланированы заранее. У него тут же возник другой план. Не придавая дело огласке, пустить слух о том, что он готов расстаться с известной суммой денег ради возвращения писем. Ведь если Джузеппе, эмиссар братства Красной Руки, или, что более вероятно, партии лоялистов, то письма не могут иметь никакой ценности в глазах тех, кто его послал, а значит, он должен ухватиться за представившуюся возможность поменять письма на деньги. Придя к такому решению, Энтони вернулся в постель, где мирно проспал до самого утра. Он был уверен в том, что Джузеппе не станет предпринимать вторую попытку за одну ночь. Когда Кейт проснулся, план предстоящей кампании уже полностью сложился в его голове. Хорошо позавтракав и просмотрев газеты, которые пестрели сообщениями о найденной в Герцеславакии нефти, он потребовал встречи с управляющим отеля и, будучи Энтони Кейдом, а значит, обладая способностью спокойно, но решительно добиваться своего, получил желаемое. Управляющий, невероятно учтивый и обходительный француз, принял его в своем кабинете. «Насколько я понимаю, вам было угодно меня видеть, мистер Макград?» «Да, я прибыл в ваш отель вчера во второй половине дня и поужинал в номере, куда мне принес еду официант по имени Джузеппе». Пауза. «Полагаю, у нас действительно есть официант с таким именем», — безразлично ответил управляющий. «Я счел его поведение довольно необычным, но не придал этому особого значения тогда. Позже, уже ночью, я проснулся от того, что кто-то тихо двигался у меня в номере. Включив свет, я увидел того самого Джузеппе, который рылся в моем чемодане». Безразличие управляющего как рукой сняло. «Но я ничего об этом не слышал», — воскликнул он. «Почему вы не сообщили мне сразу?» «Мы с вором сцепились, последовала недолгая борьба, у него, кстати, был нож, после чего он ускользнул через окно».
«И что же сделали вы, мистер Макград?»
«Осмотрел содержимое своего чемодана».
«Что-нибудь пропало?»
«Ничего существенного», — с расстановкой ответил Энтони. Управляющий со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла.
«Я рад это слышать», — отозвался он. «Но позвольте заметить, мистер Макград, я не вполне понимаю ваше отношение к данному случаю. Вы не предприняли ни одной попытки оповестить служащих отеля, задержать вора».
Энтони пожал плечами. «Ничего ценного у меня не взяли, как я вам говорил. Конечно, я понимаю, что этот случай, строго говоря, должна расследовать полиция».
Он опять сделал паузу, и управляющий без особого энтузиазма повторил за ним. «Да, конечно, полиция.
Но я решил, что вор все равно уйдет, а раз ничего ценного у меня не взяли, то к чему вмешивать в это дело полицейских?»
Управляющий слабо улыбнулся.
«Вижу, вы понимаете, мистер Макград, что мне вовсе не хочется приглашать в отель полицию. С моей точки зрения, это настоящая катастрофа. Ведь газетчики, стоит им только пронюхать о происшествии в известном отеле вроде нашего, тут же раструбят о нем по всему свету, будь это хоть сущий пустяк».
«Вот именно», — согласился Энтони. «Как я уже говорил, у меня не пропало ничего ценного, и в определенном смысле это так. Вор не взял ничего, что могло бы принести выгоду ему, зато он унес нечто дорогое для меня».
«Письма, понимаете?»
Выражение сверхчеловеческой проницательности, доступное лишь французу, утвердилось на лице управляющего.
«Понимаю», — прошелестел он. «Прекрасно, вас понимаю. Разумеется, это дело не для полиции». «Я рад, что в этом мы с вами абсолютно солидарны. Однако я полон решимости вернуть эти письма любым путем».
В той части света, где мне довелось родиться, люди привыкли самостоятельно решать все свои проблемы. Так что от вас потребуется лишь одно. Любая информация об этом официанте Джузеппе, который вы располагаете.
«Не возражаю», — отвечал управляющий после минутного раздумья. «Разумеется, я не могу предоставить вам желаемое прямо сейчас, но если вы зайдете ко мне через полчаса, я подготовлю все, что вам требуется».
«Большое спасибо. Меня это устроит». Через 30 минут Энтони вернулся в кабинет управляющего и обнаружил, что тот сдержал слово. Его уже ждал листок бумаги, на котором было записано все, что знали о Джузеппе Манелли в этом отеле.
«Он пришел к нам месяца 3 тому назад, хорошо знал дело, имел опыт работы, прекрасные рекомендации. 5 лет в Англии».
Вместе они проглядели список отелей и ресторанов, где прежде служил итальянец. Одно обстоятельство привлекло внимание Энтони. В 2 из этих отелей произошли серьезные ограбления, причем именно тогда, когда там служил Джузеппе. Никакие подозрения к нему не пристали, но все же это совпадение могло оказаться не случайным. Кто он, этот Джузеппе? Ловкий отельный вор или нечто большее? Искал он в чемодане Энтони что-то определенное или же шарил наобум? Вполне возможно, что когда Энтони включил свет, тот как раз держал пакет с письмами в руке и сунул его в карман машинально, просто чтобы освободить руки. В таком случае речь идет об обычном мелком воровстве, вроде магазинной кражи. Но в эту гипотезу не укладывалось явное возбуждение официанта накануне вечером, когда тот заметил лежавшие на столе бумаги. А ведь подле них не было ни денег, ни чего-либо ценного, способного возбудить алчность обыкновенного вора. Нет, Энтони был почти уверен в том, что Джузеппе к нему подослали. Может быть, пользуясь информацией, полученной от управляющего, ему удастся узнать что-нибудь о частной жизни официанта и выследить его вне отеля. Взяв листок, он поднялся, чтобы идти. «Очень вам признателен. Полагаю, излишне спрашивать, здесь ли еще Джузеппе?» Управляющий улыбнулся.
«Его постель не смята, все вещи на своих местах. Должно быть, он сбежал сразу после столкновения с вами. Не думаю, что мы когда-нибудь увидим его снова».
«Вероятно, вы правы. Что ж, позвольте мне поблагодарить вас еще раз. Я же со своей стороны пока продлю свое пребывание в вашем отеле».
«Желаю вам успеха в достижении вашей цели, хотя мне, позвольте признаться, это кажется весьма сомнительным».
«Я всегда надеюсь на лучшее». Первое, что предпринял Энтони, поговорил с другими официантами отеля, с которыми был дружен Джузеппе, однако ничего не узнал. Тогда он, как и планировал, написал объявление о пропаже писем и разослал его в 5 самых читаемых газет. Дальше в его намерение входило посетить ресторан, где прежде работал Джузеппе, но когда он уже собирался выйти из номера, зазвонил телефон. Энтони снял трубку. «Алло, в чем дело?»
Невыразительный голос спросил. «Это мистер Маград?»
«Да, а вы кто?»
«Издательство Бальдерсон и Ходжкинс». «Одну минуту, я соединю вас с мистером Бальдерсоном».
«Наши достойные издатели», — подумал Энтони, — «заерзали, значит». «Ну и зря, у меня есть еще неделя». Веселый басок загудел ему прямо в ухо. «Алло, мистер Маград?» «Слушаю».
«Я мистер Бальдерсон из издательства Бальдерсон и Ходжкинс».
«Как там наша рукопись, мистер Маград?»
«А что с ней могло случиться?» — поинтересовался Энтони.
«Да все что угодно. Как я понимаю, мистер Маград, вы только что из Южной Африки. Вот почему вы пока не в курсе ситуации. Эта рукопись еще она делает дел, мистер Маград. И каких дел? Иногда я даже жалею, что мы с ней связались».
«Вот как?»
«Уверяю вас, я не шучу. Однако в данный момент мне хотелось бы получить ее в свое распоряжение как можно скорее, чтобы успеть сделать несколько копий. Тогда даже если оригинал будет уничтожен, что ж, ничего страшного».
«Бог ты мой!» — отозвался Энтони.
«Наверное, вам это кажется абсурдом, мистер Маград, но, уверяю вас, вы просто недооцениваете ситуацию. Самые решительные попытки воспрепятствовать тому, чтобы рукопись оказалась у нас, предпринимались и предпринимаются неустанно.
Скажу вам со всей откровенностью и без дураков.
Если вы рискнете принести ее сюда сами, 10 против 1, что вы до нас попросту не доберетесь».
«Сомневаюсь», — сказал Энтони. «Обычно, если я хочу куда-то попасть, я туда попадаю».
«Вам противостоят очень опасные люди. Месяц назад я бы просто не поверил, что такое возможно. Говорю вам, мистер Макград, в последнее время угрозы, попытки подкупа и шантажа сыплются на нас со всех сторон, так что мы уже и сами не знаем, на каком мы свете. Поэтому послушайте моего совета, не пытайтесь принести эту рукопись нам самостоятельно. Наш человек зайдет к вам в отель и возьмет ее у вас».
«А что, если преступники до него доберутся?» — спросил Энтони.
«В таком случае отвечать будем уже мы, а не вы. Вы ведь передадите рукопись нашему представителю, в чем получите письменное свидетельство. Чек на 1000 фунтов стерлингов, который нам поручено вам вручить, будет доступен лишь к следующей среде, таковы условия завещания покойного автора. Вы знаете, о ком я. Но если вы настаиваете, я пошлю вам собственный чек с тем же посыльным».
Минуту-другую Энтони колебался. Вообще-то он собирался держать мемуары у себя до последнего. Так ему хотелось самому посмотреть, из-за чего вокруг них такая суета. Однако аргументы издателя показались ему не лишенными оснований.
«Ладно», — сказал он наконец со вздохом, — «будь по-вашему. Присылайте своего человека. Если вас не затруднит, пришлите с ним заодно и чек, так как я, возможно, покину Англию еще до следующей среды». «Разумеется, мистер Макград, наш представитель будет у вас завтра утром. Лучше всего будет не посылать к вам никого прямо из офиса. Наш мистер Холмс живет в Южном Лондоне. Завтра по пути на работу он заедет к вам, заберет пакет и вручит вам расписку. Предлагаю вам положить фальшивый пакет в сейф управляющего сегодня вечером. Ваши недруги прослышат об этом, и тогда сегодняшнюю ночь вы сможете спать спокойно».
«Очень хорошо, так я и поступлю». Энтони задумчиво опустил трубку, после чего покинул отель и принялся приводить в исполнение свой план поиска Джузеппе. Но тот оказался воистину неуловимым. Да, он работал в ресторане, куда наведался Энтони, однако никто там не знал, куда он направился потом и где его можно найти.
«Ничего, парень, я тебя еще достану», — сквозь зубы процедил Энтони. «Ты будешь моим, это только вопрос времени». Его вторая ночь в Лондоне прошла абсолютно спокойно. В 9 часов утра ему в номер принесли визитную карточку мистера Холмса, представителя издательского дома Бальдерсон и Ходжкинс, а следом за ней пожаловал и сам мистер Холмс. Это был невысокий, светловолосый человек со сдержанными манерами. Энтони передал ему рукопись, получив взамен чек на 1000 фунтов. Мистер Холмс положил мемуары в бывший при нем небольшой коричневый портфель, пожелал Энтони доброго утра и вышел. Все прошло как нельзя более гладко.
«Может, его еще убьют по дороге в офис», — вслух сказал Энтони, стоя у окна и глядя на улицу.
«Интересно. Да, очень интересно». Он положил чек в конверт, черкнул пару строк на листке бумаги, вложил его туда же и заклеил конверт. Джимми, который был, можно сказать, при деньгах в момент их встречи в Булавае, судил Энтони солидной суммой, до сих пор практически нетронутой.
«Если с одним делом покончено, то другое еще даже не начиналось», — сказал себе Энтони. «Точнее говоря, я запорол его с самого начала. Но не стоит отчаиваться. Думаю, надо подготовиться и самому пойти на Понт-стрит 487, чтобы сориентироваться на местности». Он собрал вещи, спустился, оплатил счет и приказал перенести свой багаж в такси. Щедро вознаградив всех, кто оказался у него на пути, большинство из этих людей ничего не сделали для того, чтобы его пребывание в этом отеле стало комфортным. Кейт уже готов был сесть в такси и уехать, как вдруг на ступеньках лестницы показался мальчик с письмом в руке, который бежал к нему.
«Только что принесли вам... сию минуту, сэр!»
Глубоко вздохнув, Энтони извлек еще шиллинг. Такси с тяжким стоном и жутким скрежетом сорвалось с места и понеслось, подпрыгивая по мостовой. А Кейт раскрыл письмо. Оно казалось прелюбопытным документом. Энтони пришлось прочесть его 4 раза, прежде чем он понял, в чем там суть. Говоря простым языком, которого в этом документе как раз не было, его заменял тяжеловесный жаргон правительственных циркуляров. Некоего мистера Маграта, прибывающего из Южной Африки в Англию сегодня, в четверг просили ничего не предпринимать в связи с мемуарами графа Стилптича, которые, впрочем, нигде не были названы напрямую, а обозначались разными намеками. До встречи и конфиденциальной беседы с мистером Джорджем Ломаксом и другими влиятельными персонами, чье величие сквозило даже между строчками письма. Также мистера Маграта приглашали приехать в Чимнис, загородное поместье лорда Кейтерхэма, по личному приглашению последнего завтра, то есть в пятницу. Таинственное и абсолютно туманное послание. Энтони прямо влюбился в него. «Добрая старая Англия!» — растроганно буркнул он. «На 2 дня позже всех событий, как обычно. Хотя жаль, не могу же я ехать. Чем не с подложным предлогом? А может, у них там найдется поблизости гостиница? Мистер Энтони Кейт может остановиться и там, и все будет шито-крыто». Наклонившись к окошку, Энтони дал водителю новые указания, которые тот принял с презрительным кивком. Вскоре автомобиль прибыл к не столь прославленному столичному заведению для проезжающих. Цены в нем, однако, не намного уступали тому, который Энтони покинул совсем недавно. Взяв номер на имя Энтони Кейда, он вошел в неопрятную комнату для письма и стал торопливо писать на листе почтовой бумаги с грифом отеля «Блиц». Объяснив, что приехал еще во вторник, Энтони сообщил о том, что уже передал рукопись господам Бельдерсону и Ходжкинсу и вынужден отклонить приглашение лорда Кейтерхэма, так как почти сразу покидает Англию. Письмо он подписал так: «С почтением, ваш Джеймс Маграт». «А теперь», — сказал Энтони, наклеивая на конверт марку, — «к делу». Джеймс Маграт сыграл свою роль. На сцену выходит Энтони Кейт.